Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей,
да, Александр. Я немножко просто вдогонку вот той теме, которую мы только что обсуждали по поводу Америки и вот этих левацких протестов. Я лично, я уже сказал, все, я вот с этой секунды понял, что надо поддерживать всех абсолютно протестующих в Америке. Вот, скорее, чтобы там побыстрее уже началась настоящая революция, гражданская война. И вот что я советую, если вспоминать, так сказать, ленинские заветы. Да, я советую левакам в Америке идти в армию. Надо распропагандировать, не в смысле служить. Нет, это упаси Боже, так сказать. Да. А надо распропагандировать эту армию, да, как бы изнутри распропагандировать, как это было. И вот, например, мы все помним легенду про крейсер «Аврора», который якобы выстрелил по Зимнему дворцу, но этого не было, но это не имеет значения. Да. Вот «Аврора»-то была? Была. Вот надо вот что. Надо, значит, им распропагандировать, в первую очередь, какой-нибудь авианосец или, желательно, ракетный крейсер или атомную подводную лодку в американских ВМС, чтобы он вот реально мочканул бы по Белому дому, как бы, да, и ну, в честь революции, естественно. Для того, чтобы дать сигнал для старта настоящей революции в Америке, которая наконец-то, да, уничтожить власть потомков рабовладельцев и установить настоящую свободу в этой стране. Надо мочкануть какого-нибудь авианосца, вот нанести удар с какого-нибудь ракетного крейсера или атомной подводной лодки, значит, по Вашингтону, по Белому дому или по Конгрессу, а лучше и по тому, и по другому вместе взятому. Вот это будет дело, вот это будет настоящее. Так что вот мой такой совет, такой тайный совет всем настоящим революционерам в этой самой, как в Америке. Вперед! Вам нужен и переименовать срочно сразу же этот авианосец. Он, например, называется как-нибудь там глупо, там какой-нибудь Теодор Рузвельт. Ну, что это вообще смешно. Сразу назвать его «Аврора». Вот. Или этот, как его? Или Троцкий. Авианосец Троцкий. А чё? Нормально.
Они обычно в честь своих президентов называют. Есть, например, да, авианосец Джордж Буш старший.
Да, но это никуда не годится.
Нет, конечно.
Абсолютно. Нет. Вот. Так что вот такие дела. Как бы один назвать Мао Цзэдуном, другой, так сказать, авианосец, так сказать, там Ленин. Вот. Ну и вперед.
Сергей Александрович, и согласно, кстати, прошлогоднему опросу Gallup, уже 49% граждан США в возрасте от 18 до 39 поддерживают социалистическую идеологию.
Угу, хорошо.
То есть, видите, а капитализм, да, 51, но это
хорошо.
Гораздо хуже.
Я считаю, что для Америки это прям то, что нужно. Да. Пусть они поддерживают. Да, то, что нужно для Америки, это именно вот это. Пусть они поддерживают. Дальше я, например, скажем, рекомендую им коллективизацию. Очень рекомендую, так сказать, да. И дрянь фени, все эти фермерские хозяйства, кому это вообще все нужно. Да, взять да поделить все. Вот, загнать, значит, у фермеров отобрать эти самые ID, вот, прикрепить их к колхозам. Вот, и пусть за трудодни... Там это самое. Я вот это поддерживаю полностью. Тогда, глядишь, очень быстро Америка начнет закупать зерно в России, например. Да? Вот. Ну, но, естественно, так сказать, там какое-нибудь там такое, что-нибудь такое там замутить такое тоже. В этом смысле, кстати, Трамп тоже мог бы стать этим, как его, лидером какого-нибудь социалистического движения. Если он был бы поумнее, вот он бы сейчас, например, сказал бы, да, я ведь почему за возврат заводов-то, это самое, и фабрик из Китая, Юго-Восточной Азии, для того, чтобы пролетариям, так сказать, дать рабочие места, фабрики рабочим, вот, фабрики рабочим. Нашим американским, китайские фабрики американским мысль, да, рабочим. Вот. Если бы он немножко так провернулся по это самое, погибче. Вот. Поэтому я думаю, что ну, надо туда вбрасывать любые совершенно лозунги, надо помогать им. Я удивляюсь, кстати говоря, как до сих пор нас не обвинили в том, что мы помогаем левакам. Вот это, кстати, тоже интересно, да? Тоже к вопросу об искренности американской, так сказать, пропагандистской машины. Вот они говорят, что мы помогли Трампу. Хотя, на самом деле, гораздо логичнее было бы сейчас помогать левакам. Но так как, чтобы они вот всю эту Америку, ну, вверх дном бы поставили, да? Вот. Но в принципе, то есть делать это трудно, потому что этим левакам помогают демократы. Потому что демократическая партия, так сказать, да, тот самый американский истеблишмент, он и поддерживает этих леваков в первую очередь для того, чтобы свалить Трампа, не допустить его прихода к власти, и дальше продолжить там свои дела. Они думают, что они с ними справятся, вот потом, так сказать, обратно их загонят, там, значит, по углам разгонят, там, обратно в эти университеты, кампусы там, и прочие гей-клубы. Вот. Но вот оказалось бы, да, вот нас бы сейчас взять да обвинить в том, что это мы все сделали, что это мы во всем виноваты, вот, и все, что с этим связано. Вот. А было бы неплохо, чтобы мы и правда были в этом виноваты. Почему нет? Почему нет? Я считаю, что вот... И, кстати говоря, вот надо усилия наших всех левацких группировок, там, например, Коммунистической партии Российской Федерации, надо на это направить. Надо КПРФ, как бы, да, вот сделать авангардом борьбы за справедливость в Соединенных Штатах Америки. Вот прям всем вам, так сказать, дипломатические паспорта, как бы и туда вот всех там, чтобы они прям там вот работали, работали с этой Америкой. Вот в конце концов, ну не удалось построить коммунизм в России, вдруг удастся построить его в Америке. Вот это будет победа, а? Ведь главное это доказать, что, грубо говоря, как бы вот эта идеология правильная, вот, и что она успешная, что она может быть эффективной. Вот, вот и все. А какая разница, где строить? В конце концов, настоящий коммунист, он не должен иметь национальности. Вот поэтому, как бы, и этой самой какой-то территориальной как бы, привязанности. Вот пусть они там и строят их всех, как бы их на работу с леваками, взять их под свою опеку. Коммунистическая партия Российской Федерации, являясь оппозиционной партией, могла бы взять под опеку все левацкие движения в Америке. И вроде как и мы здесь ни при чем, потому что ну, они же в оппозиции находятся, да? Вот, и польза, и для дела польза. Вот, я бы вот так вот, например, поступил бы с этим творчески, да. Вот, и все.
Ну, и всех... национализация же нужна тогда.
Национализация масштабная. Обязательно, да. Несомненно, да, вот обязательно национализация всего.
Google, Facebook,
всего и вся. О, например. Google, Facebook это поставить. Представьте себе, мы можем, например, Facebook поставить под контроль КПРФ. Ну, через несколько...
Дух захватывает.
Да, дух захватывает перспектив. Вот нам мне говорят, что это самая креативность. Вот мне кажется, креативности не хватает, в том числе нашим администраторам, как бы, да, которые вот все занимаются какими-то там бесконечными интригами друг с другом, там что-то там выясняют. Вот. Вот чем надо заниматься-то, да? Вот чем надо заниматься, тем более, что в наше время как бы, на это и не надо ни много денег, ни много усилий. Просто надо немножко как бы, вот так мозгами пораскинуть, что называется, да? Да, разрывная, раскинул мозгами Штирлиц. Это самое, как бы, и вот заняться это самое, заняться, так сказать, действительно делом. А почему нет? Давайте установим, нас обвиняют в том, что Трамп — это креатура Кремля. Да это все ерунда. А давайте на самом деле поставим перед собой целью установления в США, значит, контролируемой нами власти. Через, например, левые движения, я здесь уже почти не шучу, появляется шанс это сделать. Появляется шанс это сделать. А давайте опять возродим идею коммунистической партии Соединенных Штатов Америки. Раньше она была какая-то полудохлая, да, как бы, а теперь давайте на новом этом самом витке возьмем и вот поддержим какие-нибудь левый фронт какой-нибудь, весь его туда, в Америку его переправим, да, пусть они там, им хорошо, как бы, да, и нам польза. Вот. А почему нет?
Тут некоторые говорят, что на фоне эпидемии коронавируса социалистические идеи в Америке усилились настолько, что их начал воплощать и Трамп, который усилил экономическую роль правительства фактически до масштабов социалистического государства. То есть уже все к тому и идет.
Ну, только нужно помочь советам. К увеличению роли государства, да. Вот. Но тут надо как бы отличать эти вещи, потому что на самом деле как бы, значит, какие-то элементы социализма в экономике, они и есть, они и вполне возможны. И действительно, это правда, что, например, западный мир, значит, опасаясь советского опыта, действительно многие вещи интегрировал в свою действительность, причем она даже лучше, чем это сделал сам Советский Союз, вот, на мой личный взгляд. И, в общем, достаточно эффективно все эти штуки использовал. Да, это правда. Но на самом деле леваков-то не социализм интересует. Надо понимать, что вот леваков-революционеров их не социализм интересует. Они при социализме, скорее всего, жить даже не смогут. Их интересует вот радикальная, так сказать, радикально левая, какая-то такая, так сказать, экстремально свободная жизнь, вот, при которой никакое вообще созидание невозможно. Но в случаях США нас это вполне устраивает. Вот. Такие дела.
А интересно, вот это вот квотирование, когда обязательно должно быть столько-то чернокожих, столько-то там женщин, столько-то там трансгендеров.
А мы скажем так.
В аппаратах там всяких управления компанией. Это социалистическая идея?
Это идея не социалистическая совершенно, абсолютно.
Но полезная.
Но полезная. Поэтому мы скажем так. Это социализм с американским лицом. Вот.
Да.
Да, скажем, что вот в данных конкретных... И тут можно за уши и Маркса притянуть, и кого хотите. Мы скажем, что да, действительно, но это специфика, есть нюансы, так сказать. Да. Вот это нюансы. Нюансы американского социализма. Главное, что, так сказать, это самое, исторический материализм побеждает. Вот главное, чтобы он побеждал где-нибудь подальше от нас. Вот. Потому что обычно, когда он побеждает, как бы, да, начинается гражданская война. Вот. Так что пусть он побеждает... Вне всякого сомнения. Вот, и это надо поддерживать абсолютно, я в этом уверен.
А но в Советском Союзе, насколько я помню, да, были же там столько-то нужно было рабочих взять на факультет учиться, или там столько-то солдат,
прям,
как-то.
Нет, вот там не такого было. Прямо такого не было. Вот, но там были свои какие-то глупости, но не по национальному признаку.
Не по национальному. Там национальность же была отменена во многом, да?
Ну нет, почему она не была отменена? Нет, это тоже удивительно, кстати говоря, да. Но в Советском Союзе в паспорте была национальность, а сейчас вот нету. Вот. Угу. Так что все тоже было хитро. Вот. Поэтому как бы, социализм с американским лицом может иметь собственную специфику. Долго ли он протянет, это другой вопрос. Да, ну, Почему бы и нет? Почему бы, в конце концов, если исторические эксперименты, в принципе, допустимы, почему бы не стимулировать такой эксперимент на территории США? Пусть они там экспериментируют заодно, как бы, да, переругаются с этим, с Европой. Ну и хорошо. Вот, и слава богу, как бы, да. Вот именно так рассуждали, между прочим, все европейские державы, и не только европейские, когда наблюдали то, что происходило когда-то на территории бывшей Российской империи. Ну и хорошо, говорили они. Ну и ладушки. Вот, а мы там свои будем цели преследовать. Ну, они их преследовали. Вот, вот так вот. И многое даже получили. То, что Соединенные Штаты Америки благодаря Второй мировой войне стали богатейшей державой мира и, на самом деле, мировыми лидерами, это совершенно точно так. Вот, такие дела.
Сергей Александрович, ну и возвращаясь к актуальной политике по поводу того, что Европа с Америкой ругаются, тут газета «Zeit» узнала о возможной сделке Германии и США по «Северному потоку-2». Она заключается в том, что Берлин готов выделить 1 миллиард евро на строительство в Германии терминалов по приему американского сжиженного газа. А за это Штаты перестанут препятствовать завершению строительства газопровода и не будут мешать его эксплуатации.
Я думаю, что ничего не выйдет, но, в принципе, предложение интересное. Да?
Это рэкет в какой-то степени.
Ну, в общем-то, да, но это как бы, да, это рэкет, это, вернее так, это результат американского рэкета.
Да.
Да, это результат американского давления, и вот, значит, клиент поплыл и уже сам готов отдать деньги. Вообще, конечно, это в первую очередь демонстрирует слабость германского правительства. То есть никакого суверенитета нету. Они пытаются откупиться от своего, как бы, ну, этого самого феодала, который просто вот им буквально вот все мозги уже выел, скажем так, да, вот, как бы со своими этими претензиями, да, они пытаются просто тупо от него откупиться, но я думаю, что этот феодал, почувствовав, что можно что-то из них вытянуть, он на это не согласится. Но что здесь так, или все-таки настаивать на своем, или сказать, не миллиард, а три, например, да, и тогда, может быть, мы поговорим. Но единственное, что здесь, может быть, есть шанс договориться об этом с Трампом, потому что он, так сказать, как бы бизнесмен, вот. Но у Трампа сейчас просто не до этого. Я не очень понимаю, к кому будет обращено вот это вот, как бы вот это, так сказать, предложение, потому что Трамп явно, как бы, он сейчас ему не до всех этих вещей. Это первое. Второе, если он, например, снимет ограничения вот эти строительства Северного потока-2, он начнет противоречить сам себе, и его обвинят в беспринципности перед выборами, потому что он говорил об этом. А кто победит, мы пока не знаем. Вот. Будут ли, ну, пойдут ли на такую сделку, например, скажем, демократы, Байден, который в случае, если победит, ну, трудно, сейчас вот трудно сказать. Вот. Может быть, даже Трамп согласился бы на это, но только в том случае, если он победит. Ну, он там может поднять цену теоретически и так далее. Но, с другой стороны, вот для немцев, если американцы откажутся, а я думаю, что, скорее всего, они все-таки откажутся, но для немцев тоже это, ну, хорошо, вот вы предложили, они отказались, что вы дальше будете делать? Это же тоже проверка вот на способность принимать какие-то суверенные решения. Вы способны какие-то суверенные решения принимать? Или вот как бы вся внешняя политика Германии в отношении США — это попытка понравиться американцам. Давайте уже денег им заплатим, чтобы они от нас отстали. Вот это прям вот какой-то синдром заложника, прям честное слово. Тоже тот, кто говорит о независимой немецкой политике, может здесь и увидеть воочию, в кавычках, да? Вот, так что посмотрим. Я думаю, что просто сейчас с этим предложением, ну, оно может, конечно, как-то обсуждаться в Америке, но я не думаю, что сейчас есть кому-то до этого дело. В Америке. То есть надо в любом случае придется дождаться окончания этих выборов президентских, понять, а с кем же, собственно говоря, кому это предложение обращено. Так как Трампу не до этого, Байден тоже, я думаю, сейчас обсуждать это всерьез, они ничего не будут. Так что вот такие дела. Но само по себе, конечно, да, характерно. В принципе, если это будет за немецкие деньги, а что нас устраивает? Если немцы готовы 1 миллиард евро, значит, отдать американцам, ну, вернее, как вложить в строительство этих терминалов, да пусть вкладывают, елки-палки. Пусть вкладывают, потому что, на самом деле, если Северный поток не будет достроен, то они вложат еще и больше. Потому что терминалы все равно будут построены в таком случае. Да?
Но мне кажется, что это еще и говорит о том, насколько это выгодный проект. Раз даже вот 1 миллиард еще сверху, а все равно готовы.
Конечно, выгодные. Да. Потому что те доходы, которые как бы от него будут получены, от Северного потока-2, они перекроют все 1 миллиард. Вот 1 миллиард евро – это вообще, ну, если честно, это очень небольшие деньги в сравнении с тем, что немецкая экономика, немецкий бизнес там, в течение там, следующих десятилетий могут получить от этого «Северного потока-2». Вот, да, это цена его достаточно высокая, но это тоже демонстрирует то, что на самом деле, ну, немецкой экономике это правда нужно, и немецкому бизнесу это правда нужно, на самом деле, действительно им это нужно. А американцы просто выкручивают им руки, навязывают им то, что им не нужно. Вот, но вот сам, конечно, факт того, что это же вообще как бы, ну, ни в какие ворота не лезет. Да? Немцы просто пытаются откупиться от назойливого американского союзника. Вот такие они, друзья, нам говорят, вот смотрите, сколько у Америки союзников. Вы считаете, что это отношение союзников, что ли, вот это вот то, что сейчас происходит? Американцы просто выкручивают руки, ломают ребра немцам, навязывая им невыгодные решения, а те уже говорят, ну вот возьмите денег, давайте мы вам денег дадим, только отстаньте от нас. Вот, только отстаньте, как бы, да, и мы готовы построить это, все, что вы хотите, только дайте нам, пожалуйста, ну хоть немножко, вот, да, быть хоть чуть-чуть самостоятельными. Вот вам и цена всем этим отношениям.
Сергей Александрович, некоторое время назад тут... О «Северном потоке» же заговорили по поводу того, что Навального отравили. Но угу. Сейчас же он постепенно идет все более на поправку.
Угу.
И у многих возникает ощущение у наблюдателей, что сейчас Германия будет его лечить, и делать с ним много приятных фотографий, где он в хорошем, таком здоровом состоянии. И это должно снизить накал.
Угу.
И уже не так будут требовать санкций, потому что, ну вот, человек жив. Что ж требует санкции?
Ну да, в связи с чем? С тем, что ему временно поплохело, но вот чудеса европейской медицины, так сказать, вытянули его из этой вот страшной, так сказать, пропасти. Вот. Я смотрю, кстати говоря, что он по большому счету, как бы я думал, что он помудреет, но он пока ни таких признаков такого помудрения не выказывает. Да?
Это вы имеете в виду то, что он собирается вернуться в Россию?
Нет, ну и в том числе то, что он примерно говорит, пока, по крайней мере, говорит все то же, что он и говорил. Вот, говорил раньше, например, я слышал, что он против того, чтобы расследование проводилось, в том числе, с участием российской стороны. Ну, это означает, что ты ровно под дудку тех, кто тебя лечит, там и пляшешь. Да, вот. Потому что ни одного слова, как бы, да, в разрез, так сказать. Да, все в полный унисон. После этого доказываешь, что ты там независимый, что ты, это самое, никто на тебя не влияет, там, и прочее. Вот. Ну и так далее, как бы, и тому подобное. Я думаю, что, в принципе, может быть, даже немцам с точки зрения «Северного потока-2», чтобы от них отвязались, было бы выгодно даже вернуть его обратно в Россию, хотя, я не знаю, тут тоже такая штука, знаете, может быть, даже, наоборот, выгодно его держать. Если, в конце концов, если они верят в то, что, и они всем рассказывают, в том, что страшная Россия хотела отравить Навального, тогда наоборот, Навального не надо возвращать в Россию. Потому что ведь тогда страшная путинская власть отравит его еще раз.
Ну, это как на казнь отправлять,
да?
Так же нельзя.
Да, так же нельзя. Угу. Поэтому надо ему подлечиться в санаториях Баден-Баден, так сказать, да, эти самые
воды.
На воды, да, все остальное, там, да, глядишь, какую-нибудь книгу там напишет, роман. Вот, у некоторых получалось, и так далее. Потому что, если всерьез верить в то, что российская власть во что бы то ни стало хочет убить Навального, вот тогда его нельзя возвращать в Россию. Потому что вот сейчас у нее не получилось, так она свое же не бросит, эта власть. Что вы думаете, от того, что какие-то санкции будут против Шувалова или, там, или Абрамовича, там, или Усманова, или еще кого-нибудь? Вы что думаете, так сказать, что страшная российская власть откажется от своих коварных планов в отношении Навального? Да нет, конечно. Ну тогда как бы возвращать его в Россию, это просто вот проявлять какую-то вот звериную жестокость, как бы, и абсолютный антигуманизм. Пусть там лечится. Да, ставьте ему градусники, так сказать, и ставят им градусники, как доктор Айболит, так сказать, и каждому по порядку дает шоколадку, так сказать, и ставят им градусники, вот, так что такие дела.
А тут,
поэтому я просто хочу, я сейчас закончу, извините, Сергей, то есть если они, например, хотят вернуть его, то это означает, что они хотят, чтобы мы его убили, ведь мы же здесь спим и видим, как бы убить его, или отравить, как бы, или что-нибудь еще сделать, не знаю, уронить его в отравленный камин, вот, и так далее.
А не дай бог, что-то с ним случится, они же 100% обвинят.
Конечно, да. Поэтому держите его там у себя. Если вы считаете, что страшная российская власть хочет его убить, тогда наоборот, вот у себя его держите, да, посадите его в колбу какую-нибудь, да, с кислородом, да, как Майкла Джексона. И пусть он там, не дай бог, у него что-нибудь там с ним не случилось, не ту бутылку бы ему кто-нибудь в не той гостинице не подставил. Тут же, я вам скажу по секрету, иностранцы, тут же все отравлено, буквально, вот вообще все.
Мы
за
просто
что не
привыкли.
Схватись,
а? Мы привыкли уже.
Мы просто, привыкли, да. А вот, но это как? Это привыкли кто? Путинские пропагандисты и те, у кого как бы вот, и совки, как бы, да. Вот, мы привыкли, на нас не действует. А ведь человек с демократическими убеждениями, уж все не так. Вот все не так. Вот даже воздух здесь, вот он его отравляет, понимаете? Вот ведь здесь же все не так, здесь же все ужасно. Вот, поэтому куда-нибудь его там в Баден-Баден, так сказать, на воды, в оранжерею какую-нибудь там, да, в цветы, и пусть он там со своей семьей фотографируется. А иначе, если его немцы сюда пришлют, как бы отправят, ну это ж просто вот на казнь человека отправляют, и все. Он же обязательно здесь где-нибудь споткнется, прямо вот упадет это когда-нибудь лицом в какую-нибудь отравленную лужу. Вот, а туда только что новичок пролили, как бы, да. И что тогда?
Тут, кстати, по поводу, вот вы бутылку вспомнили. Тут в Инстаграме Алексея Навального появилась видеозапись, сделанная членами его команды вскоре после отравления. И в сообщении соратники политика объясняют, что бутылочка, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, была найдена в номере гостиницы в Томске. Почти сразу сотрудники вот этого фонда, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственная возможная вещь, пишут они. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать и описывать, и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.
Но никто не отравился.
Затем Мария Певчих, вот эта женщина, она рванула в Германию. И, по сути, как они пишут, именно марш-бросок Певчих, они именно так называют, марш-бросок Певчих, через границу позволил доказать, что Навального отравили новичком. Потому что была найдена вот эта бутылка, и сделали анализы. Правда, считается, что Навальный уже был отравлен, когда пил из этой бутылки, и следы на бутылке — это следы...
От него.
От него, а не то, что в бутылке был новичок. Но создатели новичка и эксперты говорят, что это вообще мертвая улика, потому что все бутылки одинаковые, доказать, что это именно та бутылка, нельзя. И, может быть, это вы подсунули нам эту бутылку, говорят.
Сергей, так сказать, это для эксперта глупого, как бы это не доказательство. А для настоящих сторонников демократии, свободы и любителей Навального, так сказать, Навального фан-клуба, это однозначное доказательство. Вообще все, это, я говорю, вся эта вот тусовка, она имеет все признаки секты. То, что сказал гуру, вообще не обсуждается. То, что он, так сказать, приказал сделать, должно быть сделано. Если он сказал, вот это белое, да, то значит это белое. А если он сказал, что это черное, значит это черное. Поэтому все эксперты могут, так сказать, лететь в тартарары, никого не интересует. Академики, что он за авторитет для настоящих борцов за демократию в России? Какой-то там ученый, который изобрел новичок. Да кто он такой вообще? Раз он его изобрел, он вообще не может быть честным, да? И что там какие-то ученые, как бы эти какие-то копченые химики? Да что они вообще понимают в Навальном, так сказать, да, и в его жизни? Ничего, конечно. Другое дело соратники. Другое дело соратники. Причем никто из них даже не заболел. Вот такое новейшее отравляющее боевое вещество, оно действовало только на Навального. Представляете? Это ж до чего? До чего же эти российские спецслужбы и эти продажные кремлевские химики дошли? Ведь они придумали такой новичок, который только на Навального мог подействовать, а на всех остальных нет. А до этого был другой. Он только на Скрипаля и его дочь подействовал, а всем остальным до лампочки. Представляете, вот, а говорят еще, что у нас наука в загоне, что она, мол, не на должном уровне. Это вот такой избирательности, такого таргетирования, это ж никто не может себе представить. Поэтому в этом смысле, видите, Россия впереди планеты. Поэтому все эксперты, академики, химики, они никто. И потом, слушайте, а что, у эксперта разве есть блог? Разве у эксперта есть блог, у которого там 3 миллиона подписчиков?
Нет, такого нет.
Если нет, то он не эксперт. Вы же понимаете, да? Он не может быть экспертом, если у него нет блога, у которого как бы где постоянно ставятся сотни тысяч лайков. Потому что только лайки определяют, эксперт вы или не эксперт. Вот это же всем известно. И только вот какой-то совершенно уж совсем дремучий человек может этого не понимать.
Нам сейчас нужно сделать небольшую паузу. Новости, и мы вернемся.
Железная логика.
В Москве 12:30.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, ну вот чтобы это все обобщить, вот наши коллеги-журналисты очень неплохо обобщили все, что мы знаем по делу Навального. Алексей Навальный принимает очень серьезное боевое отравляющее вещество мгновенного действия. То ли за 10 часов, то ли за 3 часа до появления первых симптомов отравления. И выживает. Затем бутылку с этим ядом изымают сотрудники штаба Навального обычные и без каких-либо последствий для себя вывозят в Германию. Непосредственным вывозом вот этой бутылки и передачей ее немецким властям занимается подданная Великобритании и сотрудница штаба, от которой мы говорили, о которой вообще никто никогда не знал. Она постоянно его сопровождает, но при этом всегда держится в тени. Сразу после передачи бутылки эта сотрудница британская исчезает, и никто ее больше не видит, и на связь она не выходит. Такие дела.
Ну что ж, Сергей, мне кажется, абсолютно логичная, да, прозрачная история. Здесь все понятно. Что здесь может быть непонятно? Здесь может быть непонятно, что только путинским пропагандистам. Остальным людям, душой болеющим свободу, здесь все понятно. Все так и должно быть. Да, вот такое вот вещество. А Навальный, он просто как бы, ну, вот такой супермен. если честно. Про него можно рисовать комиксы, а также я подозреваю, что, в принципе, его можно выпускать в открытый космос без скафандра. И ему все уже будет совершенно до лампочки. Пусть так, как он новичка, наглотался, как бы и нормально себе пережил. Я думаю, что он может вообще камни пережевывать. Вот, и все. То есть это человек, я не удивляюсь, что если обратно в Россию, он прилетит без самолета.
Знаете, да. Знаете, как Супермен.
Да, как в Голливуде есть голливудский фильм про Супермена. Он так только руку вперед выставляет там, свобода России, как бы, и летит. Вот. Я не удивлюсь, если он именно так прилетит обратно, как бы, а за ним клином полетят все, весь его штаб, так сказать, полетит. У каждого будет в руках бутылочки, так сказать, с новичком. Вот. И все они вот так вот полетят. Конечно, все очень понятно, действительно, все великолепно, все как бы укладывается. Да. Человек выпил новичка, вот, то, что должно убивать сразу там, тысяч десять в округе. Часов 10 или 3 как бы ходил с этим делом. Потом у него заболел животик. Все-таки скотский кремлевский новичок достал, значит, это самое стальное это здоровье как бы российского оппозиционера. Ну, вот. Но ничего, как бы ничего. Благодаря демократическим немецким врачам он выжил. Вот. Ну и все, так сказать. И скоро верхом на ядре или на ведре с новичком, или на бутылке, как бы, да, так сказать, там, с пепсиколой куда-то, знаете, эти таблетки Ментоса опускают, и получается такая ракета. Вот. Он прилетит обратно, используя гидравлическую тягу. Вот. И все дела, и как бы тут все, я не знаю, что здесь вообще, что здесь можно, что здесь вызывает у вас сомнения или скепсис, даже не понимаю. Настоящий, как бы, поклонник Навального, и, главное, настоящий борец с коррупцией, он, понимаете, он сердцем чует, где правда. Вот здесь, несомненно, правда. Вот. Ну, что сказать. Ну, да, вот дебилизация. Она говорит, зомбоящик. Я бы хотел посмотреть, из какого зомбоящика вот этих людей выпускают, которые в такую ахинею могут верить. Но ведь верят.
Сергей Александрович, ну что, и к другим темам.
Да.
Тут Союз архитекторов России отменил конкурс на реиспользование мавзолея.
Угу.
Расскажу коротко про конкурс. Значит, 11 сентября конкурс решили объявить о том, как вот представить всем желающим эскизы возможных вариантов использования здания. Потому что нахождение вождя Октябрьской социалистической революции Владимира Ильича Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, как там написано, осознавший исторические ошибки прошлого, вот так именно в конкурсе зачем-то было написано, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации вечной памяти и является нарушением русско-православной традиции, а также воли самого вождя, который просил похоронить его с матерью на кладбище. Это говорилось в положении конкурса. Но, как вы сказали, люди чуют сердцем, они считают головой.
Да.
И они начали, кстати, отправлять прямо сразу угрозы главе Союза архитекторов России. Сказали, что ты что, собрался мавзолей сносить? И снесут его самого. И он решил, что надо отменять, конечно, конкурс.
Угу.
Геннадий Андреевич Зюганов вообще назвал все это грязной провокацией.
Понятно.
Потому что же приближается очередная годовщина Октябрьской социалистической революции в ноябре.
Угу.
И, соответственно, вот это все отменили. Меня на самом деле, конечно, удивляет, насколько это живая тема и актуальная.
Ну, она живая для все меньшего количества людей, на мой взгляд, да. Но вот тут тоже, как бы, я бы, честно говоря, дождался бы. Я совершенно не поклонник тут ни Владимира Ильича Ленина, ни
но
его.
Но спешить некуда.
Ни его мавзолея, да. Но я думаю, что спешить здесь некуда. Я бы дождался, пока все вот горячие, так сказать, сторонники и поклонники, которых это действительно как-то волнует, они как бы выйдут, что называется, из активной политики, там, из активной жизни. И, может быть, тогда бы вернулся к этому вопросу. Хотя, действительно, ну, правда состоит в том, что мне кажется, что Сталин в определенной степени даже таким образом. Ну, поиздевался над Лениным. Потому что Ленин не хотел вот этого, вот, чтобы его так захоронили, да? Не хотел он этого. И известно, что Надежда Крупская, его жена, вот, Константиновна, Надежда Константиновна Крупская, вот, кто подзабыл, тут некоторые подзабыли, так мы напомним, вот, она тоже была против, но ее тоже никто слушать не стал. И я считаю, что то, как Сталин потом творчески переработал, так мягко говоря, идеи Ленина, да, вот, он компенсировал строительством для него мавзолея. В этом, мне кажется, была даже какая-то вот усмешка. Значит, этого самого нашего усатого вождя, я имею в виду Сталина, в этом какая-то была усмешка в усы над Лениным, вот, постфактум, посмертно.
А вот я не понимаю, вот эти люди, которые так против захоронения Ленина, вот они бы сами, что ли, хотели лежать мумиями
деньги. Кто знает, может, и хотели бы.
А, может быть, и хотели. Потому что я так думаю, что это какой-то ужас просто.
Красных площадей не напасешься, если честно.
Ну, можно у себя на даче положить.
Да, ну вот я всегда говорил, я вот недавно совсем говорил, мне кажется, что подводит современных, так сказать, коммунистов и левое движение. Они не способны к такому, какому-то, ну, более гибкому переосмыслению всего того, что было. Всё-таки, и все-таки они склоняются к тому, что это какой-то такой псевдорелигиозный культ. Вот псевдорелигиозный культ, да. А зачем из этого делать такой культ? Мне не очень понятно. Я причем подозреваю, что многие из лидеров коммунистов давно поняли, да, что, в общем, какие-то вещи надо переосмыслить, давно поняли, что от чего-то надо отказаться. Но есть символы, которые позволяют им удерживать вокруг себя избирателя. Вот. И они понимают, что если они, например, скажем, сейчас на что-то подобное согласятся или даже просто промолчат, то какая-то часть их избирателей, она от них отвернется. Вот. А для КПРФ, партии, которая и так, ну, со стареющим электоратом, очевидно стареющим, да, это может быть крайне нежелательно. Вот поэтому я думаю, что, может быть, многие из них и понимают это головой, вот, что надо двигаться вперед, в том числе переосмысливая, ну, а уже отрываясь, как бы, от всего того, что было больше, чем 100 лет назад, и как бы переосмысливая эти вещи, да. Вот, но на такие вот символические шаги, как бы, они решиться не могут. Но если бы, действительно, если бы кто-то, например, это сделал бы, кстати, вот они там начинают угрожать кому-то, если бы, например, скажем, власть бы это сделала, они не понимают, что они, например, получили бы козырь в руки, да, постоянно, как бы, обрушиваясь на эту власть с гневными там всякими разными филиппиками, и, может быть, даже приобрели бы какое-нибудь дополнительное количество людей на какое-то короткое время. Но вот, я думаю, ситуация в этом смысле вот такая. Вот поэтому я лично тоже, как бы, ну, считаю это довольно странным, вот, но, с другой стороны, я не вижу смысла прям вот так уж прям вот сильно здесь в этом смысле торопиться, как бы, да. Ну, что ж, я-то считаю, что на самом деле это как раз символ не в пользу коммунистов. Потому что даже людьми, придерживающимися левых убеждений, но нового поколения, вот, для них вот этот вот мавзолей и сам по себе вот нахождение там Ленина, оно такое тоже воспринимается ими как-то неоднозначно. Вот. Не могу сказать, что вот прямо они все такой же пиетет по этому поводу испытывают, как и, ну, скажем, бывшие советские граждане, остающиеся приверженцами, так сказать, КПРФ. Вот потом, опять же, КПРФ понимает, что если она сейчас за это не вступится, например, а там есть всякие такие, значит, фейковые партии, типа там коммунистов России там, и прочее-прочее, вот, а они, например, возьмут и вцепятся, и тогда, как бы, возьмет и вот этот вот самый электорат, который там фанатично предан Ленину, вот, мавзолею и всему, что с ним связано, он возьмет и к ним переедет. Я думаю, здесь в значительной степени здесь, конечно, просто борьба за остатки избирателей идет. Вот, с их точки зрения. Поэтому, ну, не знаю, для того, чтобы, может быть, такие вот эти вот скандалы тоже не поддержат, может, еще подождать какое-то время, в конце концов. Хотя я так замечу, что там, ну, ведь содержание мавзолея идет за государственные средства. В общем и целом, конечно, такая штука интересная. Китайцы очень любят туда ходить. Вот, поэтому, ну пусть ходят.
Очереди,
ладно,
же даже стояли. Да,
пусть ходят, пусть ходят. Они же деньги за это платят, кстати говоря.
Ну да.
Вот. Не все, правда, эти деньги попадают в российский бюджет, потому что в сферу работы с китайским туристом давно уже оккупировали китайские же фирмы и компании. Вот кто не в курсе, как бы, да, вот здесь говорят, вот куча китайских туристов. А ими занимаются китайские же компании. Вот. Удивительно, что, например, вот туристов-то много, а вот вы, например, видите этих туристов в заведениях общепита. Куда вы ходите? Их вообще там нет. А почему? Потому что давно уже, например, в Москве, а также в городах, куда китайские туристы любят ездить, существует целая сеть полузакрытых китайских ресторанов, где работают китайцы.
Без вывесок.
Без вывесок, да. И содержат их китайцы, и туда и возят китайских туристов. И они там едят свою китайскую еду. Я в таких бывал. Вот у меня знакомые китайцы даже в такие водили. Там вообще, как бы, местных людей нету, там нет никаких людей с улицы. Там заходишь с какого-то заднего двора, вообще ничего не написано, проходишь через какое-то, так сказать, такое подсобное помещение.
Но вкусно, и... да, кормят?
Да, ну, вкусно по-китайски. Вот, так что так. То, что они деньги платят, но тоже неизвестно, куда эти деньги идут.
А, и оплата только наличными.
Вот этого не знаю. Я сам там за себя не платил, поэтому я не знаю этого.
Ну, вот у нас тут есть, да...
Ну, я подозреваю, что юани там в ходу.
Ну да, конечно. Это очень удобно, кстати.
Да.
Сергей Александрович, ну что тут у нас еще? Хотя уже и время такое, что сентябрь, но про туризм в Турции. Российских туристов с отрицательными тестами на коронавирус депортировали из Турции. Почему? Они ехали в автобусе, где у одного человека зафиксировали положительный тест на коронавирус. И им всем сказали, их, когда об этом узнали, их из номеров гостиницы переселили куда-то в подвал, быстро взяли тест и сказали, несмотря на то, что он отрицательный, давайте-ка езжайте. Вот это туризм в Турции.
Вести ФМ.
И непонятно, вернут ли деньги.
Да, мне вот я тоже хотел про это спросить. Мне кажется, там это все сделано, чтобы деньги просто стырить, и все.
Ну, нормально,
да. Да, им могут сказать, что как бы вы нарушаете правила. Там в правилах же написано, что надо иметь вот отрицательный тест на коронавирус. Вы вот его нарушаете, там, или что-нибудь в этом роде. И поэтому вот, давайте все, валите отсюда. Вот, а денежки мы себе, значит, прикарманим. Вот, вообще, вокруг этого вируса, конечно, много всяких глупостей. Но что касается, да, вот этого туризма тоже. Ну, да, после этого, может, хочешь сказать, приезжайте в Турцию, там вас облапошат.
Вот. Ну, вообще, да, это же довольно жестко. То есть ты приехал, ты предполагаешь, что у тебя там, например, 10 или 12, там, 14 дней отдыха, и в первые 3 дня тебя переселяют и говорят, либо ты можешь сидеть в номере, никуда не выходить, либо депортируют.
Я вам больше скажу. Например, скажем, для каких-то нечестных предпринимателей, которые вот таким образом, может быть, деньги отжимают, открывается абсолютно немеренное поле для творчества, потому что можно кому угодно, в какой угодно ситуации сказать, что у вас в вашей группе есть человек с коронавирусом, или даже так, в нашем отеле, на вашем этаже есть человек с коронавирусом, да, вы даже проверить этого не сможете. Вот поэтому мы вас всех того, значит, сейчас пакуем, как бы, и вперед, обратно эти самые, в этот, как его, домой. Вот. Тут вы же разве можете проверить, есть у него этот вирус или нет? Не можете. Или вам скажут, например, что не из вашего, а это хоть в автобусе всегда было, а вам скажут, что вот, например, ваш сосед из другой страны, вот у него коронавирус. Вы можете это проверить? Нет, не можете. Вот, да и все. Вам просто сказали, и давай все, собирай вещички и того. Освобождай номер.
То есть это довольно смелые люди в любом случае, которые сейчас едут отдыхать в Турцию, потому что спрос был очень высокий. Но сейчас опять начал падать. Вот, видимо, вот эти случаи, они хоть чуть-чуть начинают
охлаждать пыл. Ну, очень хочется людям, очень хочется. А потом у нас прям Турцию эту так полюбили, как вот родной дом.
Там дешево.
Честное слово. Ну
хорошо.
Да, я согласен, да, там, да, наверное, дешево. Я никогда там не отдыхал, как бы, да и нигде не отдыхал. Вот, да,
вы вообще не отдыхаете?
Я вообще не отдыхаю. А зачем мне отдыхать, как бы, да, так сказать, это, для чего это? Мне кажется, что тоже я бы уже давно в таком состоянии, что если бы я выпил новичка, так сказать, с бутылочки, он тоже на меня бы, наверное, не подействовало. Вот, но вот, ну, понятно, что рано или поздно мы все окочуримся, вот, но тем не менее, да, я вот как бы не отдыхаю и никуда я не езжу, ничего мне не нужно. Но вот есть люди, которые просто как вот родной дом полюбили, Турцию, Египет там и все вот эти места, и прям их хлебом не корми, дай им вот раз в году туда съездить. Ну и вот. Вот и съездили. Причем, учитывая то, что тут там прочат, как бы в Европе, особенно вторую волну, вообще неизвестно, чем все это кончится к следующему лету. Хоть к следующему это лету рассосется или нет.
Вот. Ну, по поводу вторая волна, и у нас же ведь растет заражение. Число опять случаев начало расти.
Так правильно, вот некоторые в Турцию ездят, потом там в автобусе посидят с коронавирусом зараженным и сюда обратно.
Ну, я думаю, что это правда, особенно в Москве, это связано с тем, что люди вернулись из отпусков. Это, ну, конечно, же видно они, и по дорогам, что
они
много людей.
Они съездили куда-то, там, да, вернулись обратно, да. Вот такие дела. Ну, растет, не растет. Ладно, посмотрим, что там будет. Вот. Ну а что касается вот этих всех турпоездок, не знаю, я никогда еще не доверял всем странам. Давайте честно сказать, никогда они нас это не любили, относятся они к нам плохо. Деньги на наши им, конечно, нужны, но в общем и целом, при первой возможности, они, конечно, делают хуже. Хуже, а не лучше. Я не верю ни в каких таких добрых иностранцев, в добрых турок, в добрых египтян, там, еще в добрых кого-нибудь. Вот такой, так сказать, мизантроп.
Ну,
Красной такой патриот.
Вот. Многие из тех, кого вы перечислили, они такие жуликоватые немножко. Есть у них что-то такое.
Я не знаю, но как бы просто, ну, вот всерьез говорить про дружбу между Россией и Турцией, ну, это вообще так как-то странно, честное слово.
Ну, да? Это как мы попутчики, да?
Ну,
можно
да,
сказать,
да. Это как бы, ну, все вообще очень странно. Вот, ну ладно, вот видите, хорошо. Ну, с другой стороны, кому хочется, ну пусть ездит. Просто вот мы ставим в известность людей, что вот с вами может случиться вот
ну
такое.
Да, это важно понимать, что ты приедешь, и ты можешь вообще не отдохнуть. А ты можешь вообще купить путевку, но сдашь перед самым вылетом тест на коронавирус, и никуда не улетишь. Это,
да.
Может быть, это не так обидно, хотя бы никуда не надо летать.
Да.
Но вообще это ужасно, да.
Ну вообще это какой-то идиотизм, пора с этим заканчивать.
И вы знаете, у нас же сейчас начала исследоваться уже, испытания проходят третья вакцина от коронавируса, нашей, российской. У нас параллельно идут 3 вакцины, угу, испытания. В Америке не все так гладко. У них немножечко там заблокировали какую-то вакцину, еще что-то. Но Трамп сказал, мне очень понравилось, что... Сегодня моя администрация, говорит Трамп, выпустила детальный план распределения вакцины от коронавируса. Вакцины еще нет.
Угу.
Но Трамп уже рассказывает, как он ее будет распределять. Я думаю, потому что, знаете, он же строитель. Да. А строители часто продают дома до того, как их построят. А да, вот да.
Девелопер.
Еще дом-то только на бумаге, ну, в картинках, а ты
уже
можешь
продают
купить.
Квартиры.
Да, вот это, мне кажется, то же самое. Трамп, он знает, как работать
это
с людьми.
Да. Но, с другой стороны, вот у меня такая тоже такая пришла парадоксальная мысль. Я не исключаю, что вот это странное торможение в американском поиске вакцины, вот, ну, действительно, ну, вот, мне кажется, в Америке очень развитая наука и фармацевтика, и все, что...
Там, много всё, наших что там... ученых там работает.
Да, много наших там работает. Но то, что как бы у нас уже тестируют эту, вернее, уже используют эту вакцину, то, что этой вакциной интересуются другие, то, что такие вакцины тестируют в Китае, а в Америке все еще нет, я не исключаю, что даже здесь может быть фактор политический. Потому что, скажем, я не исключаю, что нахождение такой вакцины могут тормозить противники Трампа, потому что если вдруг такая вакцина появилась бы сейчас, Трамп записал бы это себе в актив.
Да,
он бы сказал,
же,
смотрите, да, мы нашли эту вакцину, мы нашли ее первыми, или там пусть даже вторыми, он бы уже запускал бы ее, то есть он мог бы записать себе это в успех. Я не исключаю даже таких вещей, что кто-то умышленно в Америке тормозит этот процесс до выборов, чтобы, например, Трамп не мог бы этим воспользоваться. А после выборов, например, скажем, если представьте себе, побеждает Байден, он побеждает, и буквально через, там, скажем, 2 месяца говорит, все, есть вакцина, ура! Мы побеждаем. И Байден говорит, ну вот, вы не зря избрали меня этим самым. Вот ведь видите, вот буквально стоило вам меня избрать, и тут же успех, тут же грандиозный успех, мы сейчас всех вылечим, все будет гораздо лучше, не так, как при Трампе. Вот, да, это звучит конспирологически, но я думаю, что в этом нет совершенно ничего невозможного. Эти вещи могут просто тормозить, в том числе искусственно тормозить, как бы, да, в Америке для того, чтобы, не дай бог, Трамп не мог бы записать себе это дело в плюсы вот перед вот этими судьбоносным, так сказать, да, не побоюсь этого слова, вот, голосованием в этом, как его, в Америке.
В Соединенных Штатах Америки, да. Но вообще интересно, да, и Трамп, вот он хочет, конечно, успеть до выборов. Пусть даже, если не провакцинировать, то хотя бы распределить.
Да, да, да.
Я думаю, люди увидят там свою фамилию, там, или, не знаю, адрес, подумают,
да,
вот,
как раз, да,
Трамп
он как
помогает.
Раз, да, он как раз, наоборот, пытается хоть что-нибудь сделать. У него еще ничего нет, но он уже ее распределяет, да. Вот, а кто-то, мне кажется, вполне заинтересован в том, чтобы он ничего не смог сделать. Потому что вот мы тоже, у нас здесь висит экран, да, CNN, мы наблюдаем. Вот они постоянно его долбят, постоянно, постоянно, что вот, так сказать, вот такой-то критикует подход, значит, Трампа к COVID-19, такая-то критикует COVID-19, вот это Трамп сделал неправильно, вот то сделал, все сделал неправильно из-за этого, вот столько-то смертей, вот столько-то больных, вот столько-то это самое, все он делает не так, все это самое, все не туда-сюда. Ну и понятно, что если вот такие люди могут быть заинтересованы в том, чтобы как бы и вакцина никакая так и не находилась бы.
Тут интересно, Байден выступал в очередной раз и сделал жесткое очень заявление. Он говорит, американские военные умирали в Иране и Афганистане. Он перепутал Ирак и Иран.
Бывает.
Ну, он часто что-то подобное делает, но вот он начал уже путать такие. Довольно важно, кстати. Если он, например, скажет, кого бомбить или что-то еще, и перепутает.
Да, но это как это, есть такой анекдот про молодую журналистку, которая пришла на работу и говорит, я все-таки так и не поняла, как правильно писать, Ирак или Иран.
Да, да. Вот это про молодую журналистку практически.
Да, молодая журналистка Байден. Ну, ничего, как бы, да, мало ли что ему. Вообще, конечно, он выглядит, вот тут постоянно тоже показывает, он выглядит очень, конечно, странно, очень так это... Поряпано.
А это очень, кстати, учитывают его команда. Вот с 19 июля по 15 сентября Байден ответил на 274 вопроса журналистов, а Трамп за это же время на 1141 вопрос.
То есть посчитали. Они берегут Байдена, старика Байдена.
Они его стараются даже, чтобы он ни с кем не разговаривал.
У меня такое впечатление, что даже они не сильно показывают его.
Ну, они показывают его редко. И сейчас придумали классный ход. Он вышел недавно к избирателям, но вместо того, чтобы говорить, включил на телефоне знаменитую испанскую песню «Деспасито», которая была популярна 3 года назад. И просто дал послушать микрофон.
Ну, отлично.
Ну, это интересный ход. Вы как политолог должны оценить. Это интересный ход.
Нет, кстати говоря, такой способ есть. Когда кандидат не очень, то его представляют спикеры, а сам он молчит.
Это очень хороший ход, да. Спасибо. На этом у нас все. Впереди погода и новости. До свидания.